программа «Цена победы».
Добрый вечер, программа «Цена победы». Мы сегодня в нашей виртуальной студии в своем традиционном составе, тем более вот последние недели, я имею в виду Владимира Рыжкова и себя уж, извините, как ведущих этой программы, и наши гости Светлана Червонная, историк, американист. И вот мы уже сегодня, по-моему, четвертая программа у нас, посвященная советско-американским отношениям. Но здесь невольно все время вмешивается Англия, все время вмешивается Великобритания. Без них никуда. Так что можно говорить, что, конечно, мы говорим немножко пошире, не только о советско-американских отношениях, но о союзнических отношениях, о разных аспектах вот этих союзнических отношений в годы войны. А сегодня, наверное, самая, может быть, интересная сторона этого дела. Сегодня будем говорить о разведке. И здесь, конечно, сразу же возникает, собственно говоря, два направления, да, этого разговора. Первое – это сотрудничество этих трех разведок фактически, да, в борьбе против, значит, фашистского агрессора. А с другой стороны, насколько союзники плюс к этому еще следили друг за другом. И как разведка работала там советская в Англии и в Америке, американская, если она работала в Советском Союзе и в Англии, ну и так далее. Да. Мне кажется, вот это есть как бы два таких направления, но в первую очередь, конечно, это касается Советского Союза, потому что я не верю, что наши славные разведчики ограничились только борьбой с Германией, вот, и своих союзников, значит, бросили на произвол судьбы. Женя, Светлана, вы сейчас нам все расскажете. С чего начнем?
Давайте начнем все-таки с сотрудничества. Потому что о наших Джеймсах Бондах, они уже обэкранены, озвучены, как сейчас говорят, описаны, но уже дальше ехать нет. А вот про сотрудничество на нашей стороне крайне мало. То есть на нашей стороне мы имеем несколько документов в архиве МИДа, которые сейчас есть в онлайне, спасибо ресурсу, который был к предыдущему юбилею Победы. И мы имеем одну большую главу в третьем томе истории российской внешней разведки. И это, в принципе, все, что есть русский ресурс. А вот на западной стороне с 90-х годов было массивное рассекречение. И, соответственно, оно дало возможность написать людям книги, статьи. Вот последнюю статью какого-то...
Нет, просто да, я здесь надо объяснить, да, что 90-е годы не потому, что что-то происходило в России. А 90... почему в 90-м году, в 90-х годах? Потому что по законам в большинстве стран и в большинстве случаев это 50 лет для рассекречивания.
30, ну, а тут было исключение.
Я сам, когда я работал во Франции в 90-х годах, я читал, вот английская разведка очень много рассекретила в 95-м году, к 50-летию окончания войны, 50 лет прошло, они рассекретили.
Ну вот именно поэтому, и то же самое на американской стороне, поэтому там у нас огромный массив источников, очень интересных. Я частично в свое время с ними знакомилась, и там, и в Лондоне, и в Вашингтоне. Поэтому там как бы есть на чем поразвлечься. У нас маловато, конечно. Но вот чем эта тема сотрудничества интересна, вот если в сегодняшнем аспекте, как бы говоря нашим языком, это первое в истории взаимодействие разведок авторитарных и демократических государств. Вот как они притирались, что им приходилось делать для того, чтобы получить хоть какой-то результат, что каждая ожидала друг от друга и что не вышло. И вот здесь как раз интересно, почему не вышло. Потому что каждая как бы пришла к этому сотрудничеству совершенно с разным бэкграундом.
То есть оно было... А скажите, а когда началось сотрудничество разведок американской и советской? Сразу после 22 июня? Или все-таки понадобилось время для того, чтобы на политическом уровне сказать, можно передавать информацию?
Нет, там, а вот там нет. Советско-американское сотрудничество начнется позже значительно. И оно начнется с конкретно инициативы одного человека, главы американской военной стратегической разведки. А вот российско-британское сотрудничество начнется сразу. Причем оно где-то даже, я вот расскажу об этом, оно начнется еще раньше, оно начнется во время действия пакта. Но мы тогда забегаем вперед. Потому что, еще раз мы говорили в прошлый раз, Черчиллю нужен был Советский Союз в качестве военного союза. И вот мы в прошлый раз, если вот такой вот как бы временной фреймворк, мы говорили, что 12 июля 1941 года было заключено Советско-Британское соглашение. И СССР, и Соединенное Королевство стали, вот как Черчилль все время подчеркивал Сталина, он писал, ваш боевой друг. Они стали боевыми сотрудниками. И просто как бы взаимодействие. Они были боевыми как бы сотрудниками. И дальше очень быстро в Москву ровно через месяц приехал очень такой интересный человек. Его звали Денис Роберт Гиннес. Он был всего лишь подполковник. И он приехал для того, чтобы организовать как раз сотрудничество. Причем это сейчас идет речь о сотруднике с НКВД. У военных там своя история, другая. Но вот НКВД не могло несколько дней понять, с кем же им предстоит сотрудничать. Потому что это была довольно новая организация. Она образовалась всего в июле 40-го года, после падения Франции. И она называлась, такая аббревиатура SOE, Special Operations Executive. Ну, можно перевести как управление особых операций. И оно было создано для подрывных операций и саботажа за линией фронта, то есть в оккупированных странах Европы. Потом не только, но и Ближнего Востока. И это вообще очень... И его создавал человек такой по фамилии Хью Далтон. Хью Далтон был министром и секретарем экономической войны. И он создал, в принципе, эта штука была создана на блеф. Вот, ну, бывает так. Был такой блеф, что будто бы перед падением Франции там была огромная немецкая пятая колонна. И что там была куча саботажа и всего. Но его не, этого не было. Это был блеф. Но вот на этом блефе удалось получить бюджет, создать это СОЭ и утянуть его в Министерство экономической войны. В общем, очень быстро, уже на следующий день после приезда Гиннеса, начались переговоры. И с кем он переговаривался? На него выкатили такой якобы генерал Николаев. Генерал Николаев – это был генерал Зарубин Василий Михайлович, крупный разведчик, в прошлом разведчик-нелегал в Китае и в Европе.
Это вот знаменитая чета Зарубина.
Это знаменитая чета Зарубина, да. И вторым человеком был человек под своей фамилией, Иван Чичаев. Это тоже был советский разведчик, который работал в разных странах и которому предстояло вот как раз быть фронтменом вот этого сотрудничества. И в Москве прошло время, им понадобилось полтора месяца, чтобы все согласовать. И они вот подписали такой забавный документ, который называется «Запись того, на чем согласились советские и британские представители в своих беседах по вопросу о подрывной работе против Германии и ее союзников». И впервые это был абсолютно не политический документ. Это было практическое соглашение о совместной деятельности. И они решили, что будут секции связи, так они их назвали, в Москве и в Лондоне. Да, наши дали очень забавное кодовое имя вот этому СОЭ. Они назвали его сектой. И в оперативной переписке СОЭ проходит как секта. И было решено быстро организовать линии связи. Чичаев поехал в Лондон. Вот этот Гиннес на какое-то время остался в Москве. Но его быстро сменил человек по имени Джордж Александр Хилл. На тот момент это был полковник. Вскоре он стал бригадным генералом. И Москва его очень хорошо знала. Вообще англичане, вот очень интересно, потом и американцы умудрялись присылать сюда людей таким образом, чтобы НКВД знало их разведывательное прошлое. Чтобы всем было спокойно. Потому что этот Хилл еще как бы был связан с Россией до революции. Он приезжал сюда в 1917 году, в 1918, То есть там длинная-длинная история. Он свободно владел русским, армянским, персидским, даже татарским. У него была в детстве нянька татар. Всем было спокойно. Чичилов приехал в Москву. Чичаев с женой и с сотрудниками поехал в Лондон. Все там обустроились. А вот что они собирались делать дальше? Вот это очень интересно. У каждого как бы была своя агента, agent, своя задача. И эти задачи не совпадали с самого начала. Англичан очень интересовали советские агенты-коммунисты, агенты Коминтерна, которые были у Советского Союза, и которых они были иностранцы, европейцы, можно было использовать для заброски за линию фронта в оккупированные страны. А вот Советскому Союзу не очень было интересно забрасывать агентов далеко от своей линии фронта. Пока. Но зато их очень интересовало каким-нибудь образом наладить связь со своими источниками информации в оккупированных странах. Вот то есть с самого начала задачи были разные. Но делать предстояло одно и то же. Ведь что они делали? Эта операция, она уже описана, есть книги английские, она очень смешно называется. Она называется «Пикекс». «Пикекс» – это кирка мотыга. Вот англичане назвали так эти операции. Значит, у нас в архиве Димитрова Коминтерновского можно отследить начало некоторых из них. У нас набирали вот этих бывших коминтерновцев или бывших наших агентов. Там были очень разные люди. Там была даже одна пара, отец с сыном. Когда отец прыгал парашютом, ему было 64 года вообще. То есть там были очень странные люди, очень странные сочетания. Непонятно, по каким причинам возникли иногда. Но наши их отправляли в Англию. А там уже Чичаев должен был координировать, контролировать, с ними взаимодействовать. Англичане должны были их подготовить, снарядить, сделать им документы для заброса. Ну вот, а эти заброски начались уже в конце 41-го года и продолжались где-то весь почти еще 44-й год. И они были не очень удачными.
Светлана, а их забрасывали для того, чтобы там какие-то диверсионные акты делать?
Да.
Или их забрасывали для сбора информации разведывательной?
Вот англичане... Их вначале была задача диверсионный акт. Ну, обычно, партизанщина. Нашим больше было интересно найти пути вот к потерянным нашим агентам.
То есть больше интересовала, Москву больше интересовала информация?
Да, Москву больше интересовала информация. А Лондон именно конкретный подрыв. Но на пути стояла гестапо. Гестапо действовало довольно-таки эффективно. То есть истории здесь героические, трагические, много погибших и не очень много как бы задокументированных результатов. Поэтому когда вот уже в конце войны...
Светлана, а была ли договоренность об обмене информации?
Сейчас дойдем до этого. Я вот сейчас закончу с этой ПИКС, и мы дойдем до информации сразу. Потому что это разные ведомства. И когда, в общем, они подвели итоги, вот эта организация вот этих забросок мотык, она была не очень. А вот на Ближнем Востоке там взаимодействие было более успешно. Там много историй. Там есть румынская история, болгарская история. Турецкая история есть. В Тегеране самое лучшее было сотрудничество, потому что они совместно оккупировали Тегеран. Они там, например, представители разведок и контрразведок встречались каждую неделю. То есть самое близкое взаимодействие тесное было там. И вот где-то к концу войны это сотрудничество как бы начало закисать, потому что слишком было много потерь, не так много результатов. Потом, понимаете, каждая сторона винила другую сторону. Британская сторона считала, что наши присылали не тех агентов. Наши считали, что британцы не так их готовили, что были не очень... Ну, каждый, в общем, тянул одеяло на себя. А вот что происходило с информацией? Вот с информацией была более широкая история. У англичан был как бы огромный задел информации уже с 40-го года. И назывался он «Ультра». «Ультра» – это известно всем расшифровки нацистской «Энигмы». Но эта история известная. Там начали поляки, потом англичанам удалось взять эстафету поляков. И, в общем, уже в середине 40-го года пошла информация от этой «Ультры». Она шла неравномерно, так как шла битва за Британию. Самое главное, первым расшифровали код Люфтваффе. И он спас очень много жизней. Дальше, и вот уже тогда они начали регулярно получать Люфтваффе, это май 40-го года, Черчилль начал буквально забрасывать Сталина информацией. Потому что он... Ну, у Черчилля было свое отношение к пакту Молотова-Риббентропа. Там он очень интересен. Он считал, что за этим стоит русский интерес, который он понимал по-своему. А его интерес был прервать вот это взаимодействие Советского Союза.
Светлана, а вот вы говорите, с мая 40-го года Лондон научился читать шифровки и забрасывал Люфтваффе. Сталина. А была там информация о готовящемся нападении на Советский Союз?
Она была позже, в 41-м году. Конечно, все передавали. Дальше мы до Рузвельта дойдем. Но что было со Сталином? Так как Сталин всегда подозревал Британию во всех грехах, он считал, что Черчилль хочет втравить его прежде времени в войну с Германией. И, в общем, он не очень клевал на вот эту всю информацию. Потом... В это время советская разведка еще не знала про... Там еще вот такая история. Она узнает об этом чуть позже. Она не знала источника. Черчилль же не раскрывал источник. Значит, с начала 41-го года англичане читали шифры Абвера, то есть разведки нацистов. С начала 41-го года пошли расшифровки трафика вермахта. И вот тут начались предупреждения. Причем предупреждения были не только о нападении Германии, но и о ситуации тревожной на Дальнем Востоке. То есть Черчилль о ней регулярно предупреждал, иногда он отзывал свои. Было по-разному. Но вот самым крепким орешком для англичан была шифр военно-морской разведки. И его они смогли получить, расшифровывать только с конца 42-го года. И вот тут как раз начали более безопасные проводки конвоев. Тут началась война с этими U-boat, с подводными лодками нацистами, потому что они конкретно знали, какие лодки выходили куда, какие линкоры куда и так далее. Значит, Черчилль очень много делился этой... Значит, вот мы еще должны вернуться. Как только началась война, первое движение Черчилля, буквально первые дни после нападения Гитлера на Советский Союз, было поделиться с Энигмой, Советским Союзом, в полном объеме. Потому что он считал, что это жизненно необходимо. Так как они уже получали вермахт, там была такая информация, которая называется «Положение германских войск перед фронтом советских войск». То есть это та информация, которая стоит жизни или смерти, фактически. И сотен тысяч людей. Но на пути Черчилля стоял сэр Мэнсфилд, глава МИ-5, или Secret Service. И вот тут начинаются опять союзнические подозрения. Мэнсфилд считал, что так был пакт, а дела на фронте плохи у Советского Союза, то есть опасность сепаратного соглашения. И второе опасение, но это опасение быстро пройдет, оно закончится с битвой под Москвой. А вот второе опасение, оно будет очень длинное, практически до конца войны, что может быть где-то в недрах советских спецслужб, то где-то, есть немецкий прот или агенты. И вот тогда англичане потеряют вот это свое преимущество, они читают
деньги. А скажите, есть... Светлана, вот когда Сталин и руководство СССР стали получать огромные массивы конкретной информации, где какие части, где наступление и так далее. Они доверяли этой информации? Они учитывали это в своем военном планировании и действиях?
Сейчас мы дойдем. Они не получали от Черчилля огромных массивов. А вот они их получали по-другому. Вот история другая. Значит, у Советского Союза Черчилль передавал то, что это были большие массивы, но они были не огромные. То есть он вот в посланиях. Он говорит, что у вас на фронте сейчас движутся вот такие-то, такие-то дивизии. Столько-то, столько-то, столько-то. Их планы такие-то, такие-то, такие-то. То есть это практически еженедельно. Иногда эти сведения оказались не совсем точными. Сталин Черчилля поправлял. Были и такие вещи. Но была другая история, которая до сих пор историки в ней не очень уверены, что Черчилль решил, так как Мензес запретил ему передавать весь объем, то он решил сливать информацию, маскируя ее источник под агентурную разведку Советского Союза. И вот у историков британских, швейцарских, но одного, один такой случай я знаю, есть до сих пор подозрения, потому что есть очень странные истории, особенно с группой Рада в Швейцарии, где до сих пор их источники в Германии не идентифицированы. То есть непонятно. И там, а вот в Англии все было намного проще. Я сейчас покажу книгу, сейчас уже можно о нем рассказать и назвать, потому что его сын написал книгу. Как бы по российскому закону мы не можем назвать имя источника, если он и его семья этого человека звали МакГиббон, Джеймс МакГиббон, был молодой коммунист 1936 года, сын главы церкви в Шотландии, сам редактор, издатель по профессии, и он попал, он вступил добровольцем в армию 2 сентября 1939 года, и так как у него был свободный немецкий язык, он попал в разведку. И дальше он, его проверяли. Дальше там очень странная вещь. Когда его проверяли, в его доме, в его отсутствии был шмон, там нашли кучу коммунистической литературы. Он был глава секции Компартии Великобритании в Лондоне. Все это было известно. Его взяли в разведку. Его взяли в военный кабинет Черчилля и посадили в комнату, где стоял телетайп, на который поступали данные расшифровки Эмита, операции «Ультра». То есть, как сказать, козла ввели просто. Я не считаю, что это и было случайно.
Передавай своим единомышленникам в Москве.
Нет, тогда еще этого не было. Дальше его, как бы, я считаю, что его спровоцировали. Как он, значит, он признался своему сыну и написал 13-страничную историю всего этого за несколько недель до смерти. И это как раз основа книги его сына. Значит, что там было? Там был в конце 41-го года ланч. И за этим ланчем якобы шел трёп на тему о том, чтобы если бы Советскому Союзу передавали всю ультру, то положение на фронтах было бы намного лучше. Как потом я исследовала, не могли даже знать никто про эту ультру. То есть с этого телетайпа материал получал всего один человек. И он его вез напрямую Черчиллю и еще одному человеку. Все. То есть его спровоцировали. Дальше он начал искать друзей коммунистов. Через друзей коммунистов он вышел на советское посольство. Через советское посольство он вышел на представителя резидентуры военной разведки Ивана Козлова и завербовался. То есть он предложил свою. И дальше весь 42-й, 43-й, начало 44-го года раз в две недели он докладывал вот это самое положение германских войск перед фронтом советских войск. На мое счастье, генерал Никогонов в свое время одну пачку этих сообщений отсеял, и они попали в его фонд в библиотеке Конгресса. Поэтому теперь их можно легко копировать, читать. То есть это очень внушительно. То, что сделал. Дальше он, как он сказал своему сыну, за его вклад материалы по Курской битве, его наградили орденом. Это безумно редкая вещь, когда Запад разведчика иностранца награждали орденом Ленина. Но дело МакГиббоном не ограничивалось. Еще был пятый член кембриджской пятерки Джон Кернкросс, которого в 1942 году перевели в Блечли парк, это вот где как раз вскрывали Ультру, и он начал передавать лондонскому резиденту уже разведки НКГБ Горскому информацию, то есть Советский Союз одновременно получал информацию от Черчилля и от двух своих агентов. Давайте. Поэтому он был в очень хорошем положении и уже знал, вот как только пошла первая информация от МакГиббона, они знали об операции. До этого они не знали.
Вернемся и через продолжим наш замечательный рассказ.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Мы продолжаем нашу программу. Напоминаю, «Цена победы». Владимир Рыжков, Виталий Демарский, мы ее ведущие. Наш сегодняшний гость – американист, историк Светлана Червонная. Говорим мы о сотрудничестве разведок. Да? Пока еще у нас американцы в бой не вступали. Пока только Советский Союз с англичанами договаривается. Да?
Да, ну вот сейчас как раз к американцам приходит. Причем да. Сотрудничество, как бы не сотрудничество, я бы так сказала, слив информации. Начался задолго до того, как американцы вступили в бой, и даже до того, как Гитлер напал на Советский Союз. Что у англичан была ультра, энигма, а у американцев была операция почти одновременно, мэджик, волшебство. Это взлом японского шифра. Вообще, это длинная история. У большевиков на Дальнем Востоке, американской военной разведки, был большой опыт сотрудничества. В плане слива информации о раздолбанной вот этой почте японской аж 19-го года. И Рузвельт считал, и в общем это видимо так, что именно эта информация помогла Советскому Союзу выгнать японцев с Дальнего Востока. И вот Рузвельт бесконечно об этом напоминал и его посланцы. Информацию Мэджика начали сливать уже в середине 40-го года. Если вы помните, мы говорили...
Светлана, поясните, что именно они читали, какую переписку, кого с кем?
Значит, они взломали дипломатические шифры японцев. И они читали переписку японского МИДа со всеми-всеми посольствами Японии по всему миру. На этот момент военные шифры они еще не взломали. И не взломают вплоть до Пелхарта. И вот они начали сливать Советскому Союзу информацию о положении на Дальнем Востоке, о том, что там Япония сосредотачивает, что она там собирается делать. И вот в эти беседы, это началось еще во время бесед Уманского с Уэллисом в 40-м году. В 41-м году, ближе уже к нападению Гитлера, Рузвельт передал, по-моему, два раза предупреждение о скором нападении. И также уже сразу через неделю первый раз после нападения они передали информацию о том, что, скорее всего, Япония не нападет сейчас. Вот та история, которая у нас была долго повешена на зорге, то она намного раньше началась в Вашингтоне. И первые по-настоящему, потому что история короткая, что зорге дал информацию, что Япония не нападет. Сталин снял дальневосточные дивизии и послал защищать Москву. Так вот, первые дальневосточные дивизии пришли в центр России 27 или 28 июля 41-го. То есть эта история намного раньше началась. И в этот момент очень умный, я забыл его фамилию, командующий фронтом на Дальнем Востоке, начал мимикрировать, чтобы обмануть японцев. Там создавались ложные дивизии. В общем, вся эта информация шла. Но сотрудничества формального между разведками очень долго не было. А был слив информации по официальным и полуофициальным каналам. И были наши источники советской разведки 1942 года, которые практически эту же информацию добывали. То есть английская же модель. И сливали, предоставляли ее как разведке НКГБ, так и разведке ГРУ. А вот под Новый год 44-го года, прямо на Рождество западное, 43-го года в Москву тихонечко прилетел такой Уильям Донован. Уильям Донован, его еще называли Дикий Билл или Дикий Бык Билл. Он, у него характер был очень норовистый. Он был глава первой американской центральной или стратегической разведки управления стратегических служб. У нас она называется, у них она называется ОСР, Office of Strategic Services. Донован очень давно хотел задружиться с советской разведкой по двум линиям. Первая, так же, как англичане, совместный саботаж и подрывные операции, и еще больше взаимный обмен информацией, потому что там дружба шла СОЯ, которая занималась только саботажем. А вот в ОСС было все. Там были страноведческие отделы, в том числе советские. Там были аналитические отделы. Туда согнали много профессоров. Очень много впоследствии известных, кстати, политологов, социологов западноевропейского происхождения. Вот Карл Дойч там начинал тоже, вот в этом ОСС. Поэтому информации там было вагоном. Он приехал сюда, и вначале, это вот сейчас я уже цитирую историю, как она в фонде Молотова лежит, он пришел к Молотову вместе с послом Гариманом и сделал предложение задружиться с соответствующей советской организацией. И уже на следующий день его повели, непонятно, то ли его повели на Лубянку, то ли его повели на одну из многочисленных конспиративных квартир, скорее всего, последнюю. И он начал встречаться с главой внешней разведки Павлом Питиным, на тот момент уже генералом, и человеком, которого ему представили как Осип. На самом деле Осипова звали Гайк Бадалович Авакимян. Он был практически заместителем Питина, но и он выступал под псевдонимом, потому что был арестован. И его вернули после нападения Гитлера. И очень быстро... Значит, уже 14 января Фитин получает официальный ответ от Сталина и Молотова с одобрением вот этого сотрудника. Но опять, они в данном случае даже не было вот такого формализованного официального меморандума, потому что зато там были беседы полуночные в американском посольстве на конспиративных квартирах. То есть вот эти дни с Нового года до 5 января представители Донован, представителями разведки общались ежечасно, и обсуждая, как и что они будут делать. Донован был человек очень практичный, и он очень этого хотел. И дальше он уехал домой. А вот тут, да, и с этого момента реально сотрудничество началось. Оно началось сразу, но оно не было никак формализовано. А они договаривались, что будут представители, что так же, как с англичанами, один будет в Москве, один будет в Вашингтоне. И даже наметили, что наш Грауэр будет в Вашингтоне, а их Хаски, которого тоже Советский Союз очень хорошо знали как разведчика, он был здесь еще в миссии АРА во время голода, и он уехал домой. Значит, и начали готовиться материалы. Значит, было принято решение в ОСС передавать все, в чем советский союзник может нуждаться в его борьбе с нацистами. То есть все, что касается войны германских вооруженных сил, а потом дело дошло уже и до хозяйства, до экономики, должно передаваться в полном объеме. У нас они хотели больше сведения, что мы имели от партизан за линию фронта. То есть то, что им было неизвестно, потому что ОСС, помимо информации, занималась саботажем и засылкой тоже вот этих спецгрупп.
Скажите, Светлана, вот смотрите, мы уже с вами в первой части программы говорили о том, что англичане, конечно, располагали феноменальными сведениями. Если они могли читать внутреннюю переписку Люфтваффе, военно-морского флота, Абвера, то есть германской разведки и вермахта...
Они читали все.
Они знали все. А насколько американская разведка была осведомлена? Вот насколько...
Да, во-первых, она получала всю ульту, точно так же.
Нет, это понятно. А что она добавляла ценного?
Она добавляла свой мейдик, японскую часть. Она добавляла. Американцы ведь никогда не были сильны по части то, что называется humanity, человечество, то, что мы называем агентурной разведкой. Они больше любили работать технически. Всегда, начиная с 19-го года. Они впервые начали взламывать шифры аж в 19-м году. Поэтому у них было, во-первых, они знали ультру точно так же. И плюс у них была вот эта вся японская часть на Дальнем Востоке, что их интересовало очень. Чтобы Советский Союз эту информацию получил. Что было дальше? А вот дальше вмешался товарищ Гувер, руководитель ФБР, который написал письмо сначала помощнику Рузвельта Хопкинсу, что ни за что этого сотрудничества не должно быть обмена представителями, что нам здесь НКВД не нужно. Донован был взбешен, он говорил, нам лучше иметь человека, которого мы знаем, что он НКВД. Вы что думаете, что у нас тут их нет?
Это было полно.
У нас уже к тому моменту их было кишмя-кишмя. Поэтому, ну, проблемы не было, но Гувер встал в позу, Рузвельт прислушался, и Фитину тогда ответили, что на время это будет приостановлено. Но Донована это не остановило от продолжения сотрудничества. И вот это сотрудничество неформализованное между ОСС и внешней разведкой НКВД продолжалось. Оно даже еще был эпизод после окончания военных действий, когда ОСС наткнулась на базу нацистских разведчиков. То есть оно шло всю войну. Опять-таки, вот та же история авторитарного и демократической разведки. Наши боялись, как всегда, что к ним хотят проникнуть. Тем более здесь вот иногда агентурная разведка мешает, так как это ОСС было, оно кишело советскими агентами. Даже личный помощник Донована был нашим источником. Вот доходило даже до этого. Там было очень много товарищей. Поэтому...
Скажите, Светлана, а вот наша сторона что-то ценное давала американцам по тому же Дальнему Востоку, по той же Германии? Вот да. В ответ-то они что получали?
Давали. Во-первых, Донована первое и очень долго интересовала ни Германия, ни Дальний Восток, а Болгария. То есть наши давали то, что они хотели получить. Там были взаимные запросы. Наши запрашивали то, что их интересовало. Донован запрашивал. Вот большие были массивы, собирали их. Даже есть вот в этом томе истории внешней разведки, сколько страниц, кто кому передавал, что было, насколько это была информация ценная, как они ее оценивали с двух сторон. То есть у нас часть этой информации передавалась в ГРУ, потому что она была чисто военной. Внешнюю разведку больше интересовали политические, экономические моменты. То есть она была, так скажем, она была полезна. Иногда англичане завидовали. То есть так как ОСС сотрудничала с СОЭ, то, соответственно, они знали, что происходит с каждой стороны. И там тоже шел обмен вот этой всей информацией. Иногда англичане считали, что вот у Донована получается лучше, что он получает больше. В конце войны там была очень интересная операция, ее называли «Учителя». Тоже вот такая заброска. Это были большей частью восточные немцы, но не только. Это уже со стороны не НКВД, а военной разведки. Их также вот готовили. Их вот эта знаменитая Соня Кучинская, она находила их братом среди эмигрантов в подполье. И их потом забрасывали. В самом конце войны начали возникать взаимные подозрения, как всегда. Вот когда война уже близилась к итогу, то наши считали, что что-то, это известная история, что-то происходит, какие-то контакты с немцами, какие-то сепаратные разговоры, переговоры. Но вот эта знаменитая история... Да, эта история, это кино. Это кино. Там были контакты, но эти контакты были вывод конкретных немецких дивизий с конкретного участка.
Да, мы делали об этом программу подробную. Да.
Поэтому это известная история. Да, это больше кино. Но вот это сотрудничество продолжалось. Значит, а теперь вот я помню ваш вопрос на тему о том, кто за кем как следил. Англичане, так как Черчилль очень хотел еще до войны, как сейчас бы сказали, умаслить товарища Сталина, то он прислал к нему очень левого, почти социалиста, посла сэра Крипки. Значит, он считал, что не должно быть никакой разведки в Москве. И были все действия прекращены уже в начале 1941 года. Более того, он даже противился присылке такого, ну, офицера по информатике, который бы, ну, просто собирал какие-то сведения из официальных. Где-то, ну, до Курска точно никаких движений не было. Потом вот в истории с Блантом, с кембриджским, который был в контрразведке, есть очень такой смутный эпизод, что будто бы он указал на кого-то в британском посольстве. Но это было уже к концу. И будто бы его убрали. Больше нет ничего. Значит, на стороне американцев, ну, до сегодняшнего дня ни одного агента в Москве или где-либо во время войны выявлено не было. Но американцы собирали информацию больше аналитически, через журналистов, через, так как очень многие американские журналисты женились на русских женщинах. Вот через личные какие-то контакты. Их больше интересовало вот то, что наших не интересовало во время войны. Их интересовала история на будущее. Где-то опять после Курска. А вот что будет в Советском Союзе? Как люди настроены? Что они думают? В это время начались аналитические такие обзоры. Вот в ОСС, они, я говорила, что туда загнали много профессоров. Специалистов по советскому, не только по Советскому Союзу, они начали готовить вот такие материалы. Эти материалы распространялись среди высшего американского руководства, но на очень ограниченном. Вот это уже относится больше
вопросу, если можно.
Да, к планированию послевоенного мира. Но во время войны шпионажа на нашей территории не было. А вот что делали мы? Так. Опять, здесь идет вот эта бесконечная подозрительность. Если сэр Мензис боялся, что Сталин может пойти в сепаратный договор, соглашение с немцами, то наши боялись, что союзники могут пойти в сепаратное. И в начале вот первых резидентов, вот пару Зарубиных, пару Ахмеровых, резидент был на западном побережье. Первоначальное задание было не проглядеть никакого сепаратного соглашения. Глядеть в это. То есть это была политическая разведка. Они реанимировали старые сети Компартии 30-х годов. То же самое было и в Англии, которые были заморожены в конце 30-х, в 40-м году, потому что просто наших разведчиков все-таки некому было этим заниматься. И вот эти сети, это были старые информационные группы Компартии США. Часть коммунисты, часть некоммунисты. Это были такие, скорее, социальные клубы. Вот ребята и жены садились, жены перепечатывали материалы, они их обсуждали, они передавались руководству Компартии. Или вот промежуточные были, такой был Яков Голос, их много было. Промежуточные такие агенты, но уже в 44-м это было до конца 43-го года. А потом разведка пошла более жестко. И они начали этих всех людей брать, как разведки говорят, на личный контакт. То есть они, часть из них становилась агентами советских.
Это два вопроса. Или вы еще не закончили?
Я не закончила вот что. Мы не будем сегодня называть, потому что имя им десятки, если не несколько сот. А вот что произошло в середине войны, что потом испортит отношения на холодную войну. Ведь у американцев и у англичан не было агентов в Советском Союзе. Но у них были мешки с с шифропереписки, которую Советский Союз в Лондоне и Вашингтоне сдавали на телеграф. Это были зашифрованные сообщения, там были такие группы цифр, 5 штучек каждый. Они были не... Их нельзя было расшифровать. Советский Союз пользовался так называемыми одноразовыми перешифровочными гаммами. Это очень сложная история, но их невозможно было вскрыть. Но если бы перед Сталинградом и во время Сталинградской битвы этих гамм стало не хватать ни в США, ни в Великобритании. И шифровальщики начали их использовать дважды, а иногда трижды. И вот на этом потом, но это будет потом. А в начале 43-го года, сначала в Америке создали специальную группу такую. Это место называлось Arlington Club. Туда согнали разных групп математиков, лингвистов, много женщин было. И они развязали эти мешки и решили попробовать. Одновременно, кстати, в ФБР создали советский стол. Это так называлось, то, тоже в 43-м году. И за нашими агентами и резидентами началась плотная слежка. Смотреть, с кем они встречаются. А здесь решили попробовать. Они развязали этим. Вот эта бомба, это так называлось, такое электромагнитное устройство, которым вскрывали Enigma и Magic. Вот эту бомбу переориентировали тоже на вскрытие советских шифров. Дело шло очень медленно, и оно пойдет только после войны. Оно пойдет вместе с предателями, перебежчиками, с расследованиями. То есть то, что они начали в начале 43-го года, нам аукнется с 46-го года, а больше в 48-м году. То есть как раз на пике берлинского кризиса. Вот такая вот история, как бы кривая.
Два вопроса. Первый простой. У нас была знаменитая наша сеть «Красная капелла». Да?
Это так ее гестапо назвала.
Ну да, «Красный оркестр» еще ее называли.
Да, еще очень важно, что они себя таковыми не считали. Они себя считали антифашистами,
да,
которые...
Я имею в виду, что это чисто советская сеть была, да?
Нет, она была чисто немецкая.
Я понимаю, но помимо Германии, там же люди...
Еще в Бельгии была, во Франции. Но опять-таки, это так ее... Понимаете, мы же знаем эту историю, к сожалению, сегодня от гестапо. Вот как гестапо ее написала, вот так ее знают.
Но она работала на советскую разведку, эта сеть.
Она работала против Гитлера, скажем так.
Они знали, что они работали на советскую разведку.
Они знали это, да, они помогали.
Некоторые там, не знаю, но неважно. То есть вот результаты, скажем, это тоже входило вот в тот массив разведывательных данных, там, которые мы передавали, допустим, англичанам и американцам. Или это было...
Их не было, у нас же прервалась с ними связь полностью. Не было связи. Там очень им оставили, когда наше посольство уезжало из Германии, Коротков им оставил очень слабый передатчик. Сигналы доходили только до Бреста. После 22 июня не было Бреста. Там была попытка восстановить с ними связь, и вот как раз за этой попытки их всех переловили и повесили.
Там сложная история до сих пор.
Но после... июня 41-го года от них один раз удалось получить устную информацию, к ним посылали.
Ну, я читал,
это было все.
Я читал книжку Леопольда Трепера. Это
она...
Он там расписывает подвиги Красной капеллы вообще огромные.
К Треперу надо очень аккуратно относиться, потому что он угробил Кента.
А вот такой, но когда советская разведка, НКВД в частности, НКВД, там ГРУ, я не знаю, кто этим занимался, уже конкретно занялись в Америке атомным проектом?
Атомным проектом мы знаем точно, когда в Англии они этим занялись еще в 41-м. В Америке они этим занялись сначала, вот когда прибыли. Вот, Рубин, Ахмеров и прочие. И они этим начались с самого начала 42-го года. То есть мы как бы говорим о разных разведках. Была научно-техническая разведка, это часть которой
сама по себе шла.
Была атомная. У нее были свои люди. Это были поначалу был такой Семен Семенов, его прозвище было Твен. Он там еще с 38-го года и до 44-го. А потом приехал, так называемый, подрезидент Квасников Леонид Романович. До этого уже были Яцков, Феклисов. Вот их потом наградили званием Героя России. Ельцин их наградил. И там меньше как бы еще. Но в основном все это было начато Семеновым, которого не наградили званием Героя. Так, включили. И у военных тоже была своя разведка. Военные начали раньше. Они начали в Англии, вот такой был Крамер, они начали с Фуксом работать в 42-м году. У Барковского были агенты тоже с начала 42-го года. В Америке, в общем-то, агентов в этот момент не было. Была конфиденциальная информация. Какие-то физики, какие-то помощники что-то рассказывали. До переезда в Америку Фукса как бы настоящих агентов не было. А потом сразу появился Фукс, появился молодой и так далее. Теодор Холл, появилась целая сеть. Их было много. Их, как Квасников говорил, не один, не два и не три.
Хорошо. Наше время да. К концу. Мы благодарим Светлану Червонную за этот разговор.
Спасибо.
Он не исчерпаем. Говорить часами. Но сегодня, я думаю, что мы получили такое общее представление, общее направление работы разведок, да, трех союзнических государств во время войны. И мы прощаемся. До встречи через неделю. И всего доброго. Была программа «Цена победы». Счастливо.
Программа «Цена победы».